Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. Ближайшие 55 минут. Телеканал «Дождь» не намерен прекращать вещание, несмотря на потерю крупнейшего транслятора, оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». Давление на канал, по словам его руководителей, исходит напрямую из администрации президента. Парламент Украины обсуждает сегодня вопрос о восстановлении конституционного строя. Какое решение депутатов может удовлетворить протестующих на центральных площадях и улицах украинской столицы? Во Владивостоке суд вынес обвинительный вердикт по большинству пунктов обвинения против так называемых «приморских партизан». В Московском городском суде сегодня во второй раз проходит предварительное слушание по делу Сергея Удальцова и Леонида Развожаева об организации массовых беспорядков в России. Гражданские активисты подали в суд на организаторов Олимпиады в Сочи, отказавшихся выдать им паспорта болельщика, разрешение на посещение олимпийских объектов для тех, у кого есть билеты на соревнования и забронирована гостиница. А также экономист и политэмигрант Сергей Гуриев о ситуации на Украине и о падении курса рубля, развитие политического кризиса в Таиланде и Всемирный день борьбы против рака. Владельцы телеканала «Дождь» не собираются прекращать его работу после того, как накануне один из крупнейших российских операторов спутникового телевидения «Триколор ТВ» объявил о прекращении трансляции канала с 10 февраля. Сегодня на пресс-конференции руководство канала попыталось объяснить коллегам-журналистам сложившуюся ситуацию. Напомню, ранее о прекращении трансляции «Дождя» объявили многие российские операторы кабельного телевидения. Это произошло после того, как в его эфире появился опрос, приуроченный к годовщине снятия блокады Ленинграда. Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни жизней. С подробностями в прямом эфире программы «Время свободы» моя коллега Елена Фанайлова.
Добрый день, Марк. Ну, начнем с последнего вашего замечания о том, что телеканал «Дождь», неприятности его начались с опроса о блокаде. Так вот, сегодня и генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева, и инвестор канала Александр Винокуров просто в открытую смеялись, когда журналисты им еще раз задавали эти вопросы. Они сказали, что их настоящие неприятности начались в июне 2013 года. Они были связаны с рядом сюжетов, которые касались недвижимости депутатов от «Единой России». И так быстро запустить кампанию против «Дождя» было просто невозможно, если исходить из того, что вопрос, так сказать, некорректный вопрос о блокаде в Ленинграде и цене, так сказать, человеческой жизни так уж задел общественность. И самое главное, что было сказано, безусловно, руководителями «Дождя», это то, что давление исходит из администрации президента. Фамилия Володин назвала не была названа, но в кулуарах, конечно, журналисты это между собой обсуждали. Значит, как выглядело это давление? Руководители телеканала тоже не захотели или затруднились обсуждать, но то, что звонки непосредственно руководителям кабельных каналов поступали, это они подтвердили. Надо сказать, что вот до вчерашнего заявления «Триколора», оператора связи «Триколора», кабельных каналов, руководители «Дождя» были довольно спокойны, о чем они сегодня сказали, потому что те 30% рекламы и зрителей, которые они потеряли после ухода 4 трансляторов, то есть Билайна, Акадра, Ростелекома и НТВ+, вполне себе компенсировались интенсивностью подключений по интернету. То есть вот до вчерашнего дня 30% этой потери были закрыты. Теперь вопрос состоит в том, как будет возвращаться эта ситуация, и речь пойдет о возобновлении переговоров с инвесторами. Давайте послушаем Александра Винокурова для начала.
Мы абсолютно верим в то, что операторы приняли решение отключения телеканала не по своей воле, потому что мы знаем, мы понимаем, насколько выгодно операторам иметь такие каналы, как «Дождь» в своем пакете. Мы абсолютно уверены в то, что что операторы приняли это решение под давлением.
И вот один из, видимо, рычагов, который собираются использовать и Синдеева, и Винокуров, который был найден буквально сегодня на наших глазах в ходе этой пресс-конференции, это возможное обращение к президенту Владимиру Путину. И Наталья Синдеева еще раз подтвердила это в интервью «Радио Свобода».
Да. Если я пойму, что мы зашли в совершенный тупик, что если ничего невозможно сделать, ни здравый смысл, ни закон, ни зрители не позволяют нам продолжить работать, конечно, я думаю, что я обращусь к Путину ввиду того, что я буду бороться, биться за свое детище, за свой бизнес, в конце концов, за закон, за то, чтобы торжествовал закон.
Кстати, Наталья Синдиева сказала, что к Дмитрию Медведеву она не видит смысла обращаться. Многие спрашивали у канала, почему канал, который был столь дружен, так сказать, с бывшим президентом, наверное, премьером, почему он не обращается за помощью к Медведеву. Так вот, Синдиева сказала, что дружба состояла только в том, что частный телеканал «Дождь» был допущен к интервью с Медведевым вместе с остальными телеканалами. И, ну, собственно, о развитии дальнейшем сюжета, о том, как канал планирует выходить из этой ситуации, мы можем послушать Александра Винокурова. Только бизнес-переговоры.
Мы решили, несмотря на все недоумение по поводу происходящего, начать и вести переговоры с операторами, со всеми сторонами, кто повлиял, да, скажем, на этот процесс до тех пор, пока мы не сможем вернуться в сети. У нас нет никакой войны с операторами. Мы не можем вести бизнес так, что когда кто-то из нас погибнет. Мы либо погибнем как формат, как способ, как продажа платного телевидения абонентам вместе, либо мы будем дружно и очень долго жить. Мы также выгодны операторам, как операторы выгодны нам. Мы объявили, по сути, публичную оферту всем российским кабельным операторам и предлагаем в течение 2014 года любому кабельному оператору забирать наш контент, наш сигнал бесплатно и продавать его абонентам по той цене, которую они сами сочтут необходимым.
Сказал Александр Винокуров, инвестор канала «Дождь». Он же и заявил сегодня о том, что канал уже в следующем году был готов выйти на самоокупаемость. То есть долги инвесторам должны быть отданы, были бы, если все пойдет хорошо, то долги инвесторам будут отданы в конце этого года. И канал «Дождь» работает по некоторым американским канонам, как заявил Винокуров.
Спасибо, Елена. Елена Фанайлова о ситуации вокруг телеканала «Дождь». А сейчас о событиях на Украине, где сегодня началась очередная сессия Верховной Рады. На ней рассматривается, в частности, вопрос о конституционной реформе. Оппозиция, уже второй месяц протестующая на центральных площадях и улицах Киева, а также захватившая ряд административных зданий в Киеве и других украинских городах, по-прежнему требует амнистии для всех арестованных демонстрантов, наказания виновных в убийстве людей на баррикадах на улице Грушевского и досрочных президентских выборов. В эфире нашей программы из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Здравствуйте, Владимир. Какие новости из Верховной Рады и с Майдана?
Здравствуйте, Марк. Четвертая сессия Верховной Рады 7-го созыва открылась утром, но пока на заседании Рады не принято каких-либо решений, которые бы позволили прекратить противостояние власти и протестующих. За тем, что происходило на заседании Рады, внимательно наблюдали с мониторов на Майдане. Там утром в правительственную ложу пришли исполняющие обязанности министров, в том числе и исполняющие обязанности министра внутренних дел Виталий Захарченко и генеральный прокурор Виктор Пшонко. И буквально с первых минут заседания оппозиция скандировала «убийца», скандировала в адрес в первую очередь Захарченко, и после этого все, кто находился в правительственной ложе, дружно покинули свои места. Примерно полтора часа депутаты обсуждали ситуацию в стране, обсуждали очень эмоционально, иногда на повышенных тонах. Под выкрики членов партии «Свобода» говорить по-украински выступал лидер фракции партии «Регионов» Александр Ефремов. В своем выступлении обвинил оппозицию в том, что она отказывается от компромиссов, предложенных властью.
Спасибо, Владимир. Когда возобновится заседание Верховной Рады сегодня?
Заседание возобновится буквально через 2 часа. И на этом заседании, очевидно, все-таки может быть поставлено на голосование вопрос о конституционной реформе, о возвращении Конституции образца 2004 года. Но в то же время вот звучат разные мнения, что у оппозиции до сих пор сейчас нет достаточного числа голосов для того, чтобы поставить, для того, чтобы утвердить это решение. Пока власти фактически предлагают затягивать время, создавать разного рода комиссии и рассмотреть, по сути, вопрос о конституционной реформе не ранее осени. Вот такую позицию депутатов от правящей партии регионов с негодованием воспринимают не только оппозиционеры. И вот что сказал по этому поводу и, в общем, относительно ситуации в стране внефракционный депутат Верховной Рады, бывший спикер парламента Владимир Литвин.
Зима гніву і обурення людей – це не виступи кубки екстремістів націоналістів.
Зима гнева, возмущение людей – это не выступление кучки экстремистов, националистов и радикалов. Это настроение всего украинского общества. И здесь не должно быть иллюзий относительно принятия решений, необходимых сейчас Украине. Существует два сценария развития событий. Один, предполагающий разумный компромисс в интересах государства, и второй – конфронтация, действительно война, вплоть до распада страны. И постановка вопроса о федерализации Украины – один из сценариев силового решения конфликта.
Вопрос о федерализации Украины на утреннем заседании поднимал лидер коммунистов Петр Симоненко. И после выступления депутатов спикер Рыбак объявил перерыв для консультаций. Как я уже говорил, этот перерыв продолжается. Через 2 часа примерно должно возобновиться заседание Рады. Но вот буквально несколько минут назад пришло сообщение, что экс-премьер Юлия Тимошенко требует от своей фракции «Батьковщина» отказаться от возвращения Конституции 2004 года. Очевидно, она после того, как выйдет из тюрьмы, планирует принять участие в президентских выборах и хотела бы сохранить полномочия президентские, максимум президентских полномочий в своих руках. Ну, такую информацию подтвердил, в частности, внефракционный депутат Виктор Балуга, что Юлия Тимошенко именно обратилась с таким обращением к своим депутатам. Ну, а еще один оппозиционный депутат Рады Анатолий Гриценко через европейскую прессу призвал власти Австрии блокировать все счета бывшего премьера в этой стране Николая Азарова и посадить Азарова под домашний арест, поскольку, как заявил Гриценко, существуют неопровержимые доказательства отмывания денег и использования коррупционных схем самим Азаровым и членами его семьи. Я напомню, что сразу после отставки с поста премьера на прошлой неделе Азаров улетел в Австрию, улетел на частном самолете, и местная пресса австрийская сообщала, что он решил там надолго остаться у своего сына, который имеет в Австрии вид на жительство.
Спасибо, Владимир. Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко из Киева. О ситуации на Майдане и в Верховной Раде, которая пытается начать сегодня рассмотрение вопроса о конституционной реформе. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. Сегодня во Владивостоке суд присяжных вынес обвинительный вердикт по большинству обвинений против так называемых приморских партизан. После следующего заседания, назначенного на конец февраля, станет известно наказание, которое получат 6 подсудимых жителей Приморского края. Александр и Вадим Ковтуны, Роман Савченко, Максим Кириллов, Владимир Илютиков и Алексей Никитин. Их обвиняют в том, что в первой половине 2010 года они совершили несколько тяжких преступлений, в основном в отношении сотрудников милиции. Следствие называет главными мотивами действий корысть и безнравственность. Сами подсудимые утверждают, что их агрессия – ответ на беззаконие и милицейский произвол. Группу, напомню, стали называть приморскими партизанами, потому что они прятались в лесу. У них появились сторонники, а позже и последователи. 11 июня 2010 года члены группировки были задержаны в одном из жилых домов в Уссурийске. Двое – Александр Сладких и Андрей Сухорада застрелились, остальным грозит пожизненное заключение. Сразу после вынесения вердикта присяжных я побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» во Владивостоке Валерией Федоренко.
Закончилось судебное заседание, в котором вынесен вердикт по делу приморских партизан. Не по всем эпизодам они признаны виновными. Так, например, поджог территориального пункта милиции в селе Варфоломейска присяжными признан недоказанным, ну и, соответственно, все подсудимые невиновны в этом. Но по большинству из 23 эпизодов преступной деятельности присяжные заседатели признали всех 6 виновными. Это многочисленные убийства сотрудников милиции, также ранения сотрудников милиции, хищение, грабежи, кражи, хищения, в том числе оружия и другие преступления. Одним из самых неожиданных моментов было то, что присяжные заседатели в своем вердикте признали Вадима Ковтуна, Ковтуна-старшего, непричастным к участию в банде. Остальных же пятерых подсудимых будут судить еще и за бандитизм. Это отдельная статья. Но сами подсудимые на приговор в основном реагировали спокойно, кроме Алексея Никитина. Вообще он высказывался против судьи и прокурора на протяжении всего дела и на прошлых заседаниях, но на этом заседании он высказался еще и против присяжных заседателей, обвинил судью, прокурора и присяжных в сговоре. Отметим, что у Алексея Никитина сегодня день рождения, и на вердикт присяжных пришла его жена. Он неотрывно смотрел на свою жену. Но, естественно, Никитин, у которого меньше всего обвинений, надеялся на то, что его сегодня же и освободят из зала суда. Он в начале судебного заседания так сказал прессе, но не получилось.
Валерий, у меня такой вопрос, что говорят теперь адвокаты? Кому из подсудимых грозят какие сроки? Пожизненное, наверное, заключение, вероятнее всего, но кому-то и нет.
А о том, какие сроки грозят подсудимым, говорить пока еще рано, в том числе и адвокаты об этом пока не говорят, потому что еще 27 февраля продолжится заседание, на следующих заседаниях уже выступит прокурор, который запросит для подсудимых срок. Адвокаты говорят, что сейчас будут обжаловать, ну, они готовятся к обжалованию решения прокурора, но адвокаты говорят, что и вердикт присяжных был, скорее всего, по ряду пунктов вынесен неосновательно. Вот, например, Нелли Рассказова, адвокат Алексея Никитина, говорит о том, что будет обязательно подавать апелляцию после того, как ее подзащитного осудят.
О вердикте присяжных по делу приморских партизан из Владивостока рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Валерия Федоренко. Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Американские новости. Был ли ведущий американский консервативный телеведущий Билл О'Райли прав, настойчиво требуя от президента Барака Обамы ответа на неудобные для главы государства вопросы? Воскресное телевизионное интервью, вышедшее в эфир перед началом Супербоула, финального матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги, собирающего рекордную телевизионную аудиторию, выглядело как настоящий поединок президента и журналиста. Многие считают, что Обама этот поединок выиграл, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Согласие президента Барака Обамы дать интервью Биллу О'Райли было отчасти сенсацией. Американская пресса давно жалуется на то, что администрация Обамы огородила себя почти неприступной для прессы стеной, и президент откровенно избегает интервью с журналистами, специализирующимися на освещении политики. Как настаивают критики президента, даже из респектабельных средств информации, Белый дом все более активно пользуется интернетом, делает ставку на социальные сети для того, чтобы выйти напрямую на американцев, минуя прессу, а вместе с ней и необходимость отвечать на неприятные вопросы. Решение Барака Обамы встретиться лицом к лицу с Биллом О'Райли, убежденным критиком президента, чью программу смотрят десятки миллионов американцев, выглядело отчасти политически рискованным предприятием для президента. И Билл О'Райли поспешил воспользоваться 10 минутами, отведенными ему для разговора с президентом Обамой. Он начал с вопроса о том, почему президент не уволил министра здравоохранения Кэтлин Сибелиус, чье ведомство, истратив огромные суммы, не смогло успешно запустить электронную биржу медицинского страхования. Президент в ответ начал рассказывать о том, что в последнее время страховой веб-сайт работает успешно, и его услугами воспользовались несколько миллионов человек. Я уверен, что намерения организаторов были благородными, но ведь я налогоплательщик, и я плачу Кэтлин Сибелиус зарплату. Она напортачила, и вы позволили ей уйти от ответственности, прервал президента журналист. Я заверяю вас, что подотчетными являются все руководители сверху донизу, ответил президент. Но мы пытаемся держать в центре внимания вопрос функционирования этой системы, с тем, чтобы американцы могли приобрести медицинскую страховку. Этим мы занимаемся. На вопрос о том, считает ли он своей серьезнейшей политической ошибкой данное им публично невыполненное обещание предоставить возможность американцам сохранить подходящую им медицинскую страховку, президент ответил, что он смотрит в будущее, а не прошлое. Перейдя к вопросу о террористической атаке на американское консульство в ливийском городе Бенгази, Билл О'Райли настойчиво потребовал от президента ответа на вопрос о том, доложил ли ему министр обороны Леон Панетта в первые часы после атаки о том, что консульство подверглось террористическому нападению. Дело в том, что администрация Обамы в течение нескольких дней держалась публичной версии, заключавшейся в том, что консульство взяли штурмом демонстранты, возмущенные самодеятельным фильмом, высмеивающим пророка Мухаммеда. но стало известно, что в Белом доме сразу же знали о террористической природе нападения. Президент попытался уйти от прямого ответа на вопрос, спровоцировав реплику О'Райли. «Ваши критики верят в то, что вы не сообщили миру о том, что это была террористическая атака, потому что ваш предвыборный штаб не хотел появления этой информации». «Они верят в это, потому что люди, подобные вам, убеждают их в этом», — парировал президент вопрос, спровоцировав протесты интервьюера и призывы все-таки ответить на него. Эмоциональный спарринг журналиста и президента вызвал немало комментариев, в том числе и относительно профессионализма самого популярного телеведущего страны, которому выпала уникальная возможность задать президенту любые вопросы. Как пишет «Вашингтон-Пост» Джонатан Кейпхарт, Обама перехитрил О'Райли. Президент успешно избежал словесных капканов, расставленных представителем объективного и сбалансированного канала. Другие комментаторы посчитали, что это была провальная журналистская работа. О'Райли провел псевдо-жесткое интервью, задавал вопросы, которые гарантировали пустой ответ, настаивает Конор Фридерсхоф из издания «Атлантик». Это позорное интервью. У О'Райли были 15 минут, чтобы задать президенту жесткие вопросы перед многомиллионной аудиторией. Он явно не справился с этим, пишет Марком Биндер из журнала «Week». Но, как считает собеседник «Радио Свобода» Арч Паддингтон, бывший заместитель редактора «Нью-Йоркской газеты», вице-президент правозащитной организации Freedom House, в подобных ситуациях президент страны почти всегда обладает преимуществом перед журналистом. С точки зрения Барака Обамы, это был умный шаг. Он может теперь сказать, что он не избегает своих критиков. Он дал интервью самому влиятельному телеведущему самого популярного телеканала, наиболее жестко критикующего его. Ему были заданы вопросы по самым горячим с точки зрения телеканала проблемам. Президент наверняка предвидел их и воспользовался давно опробованными ответами. На мой взгляд, результат был бы интереснее, если бы О'Райли задал неожиданные вопросы. Но я почти уверен, что это интервью не изменит ничего в отношении к президенту Обаме со стороны американцев. Сторонники президента скажут, что он дал достойный ответ оппонентам. А его критики скажут, что О'Райли задал верные вопросы, а Барак Обама лгал. Так Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House, комментирует редкое интервью Барака Обамы ведущему консервативному журналисту.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» на коротких волнах на радио «Свобода» и на сайте свобода.орг. Продолжаем. Мы сейчас еще об одном судебном заседании. В Москве суд сегодня допросил родственников журналистки Анны Политковской, убитой в 2006 году в рамках уже третьей попытки суда по этому делу, рассказывает Марьяна Трачешникова.
Присяжным сегодня показывали видеозаписи с камеры, установленной у подъезда дома, где жила и впоследствии была убита Анна Политковская. Дали выслушать свидетелей обвинения. Именно оно сейчас представляет доказательства по делу об убийстве Анны Политковской. И выслушали показания сына Анны Политковской, Ильи. Его в основном расспрашивали об информации, содержащейся в биллингах телефонных соединений матери накануне и в день убийства. Просили пояснить, кому принадлежат те или иные номера. И в отличие от своей сестры Веры, которая ранее рассказала присяжным о том, что незадолго до убийства Анна Политковская замечала в подъезде незнакомых посторонних людей и просила дочь быть осторожнее, Илья Политковский ничего подобного от матери не слышал. Гособвинители пообещали допросить всех свидетелей и исследовать все доказательства до конца февраля. Пожалуй, наиболее ожидаемыми можно назвать допросы свидетелей, появившихся в деле после доследования. В основном это бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые следили за Анной Политковской накануне убийства. Эта информация стала общеизвестной после того, как бывший тайный свидетель обвинения Дмитрий Павлюченков согласился сотрудничать со следствием, и признался в участии в организации убийства Анны Политковской. Его дело было выделено в отдельное производство, и в декабре 2012 года Мосгорсуд приговорил его к 11 годам лишения свободы. Сейчас же на скамье подсудимых пятеро обвиняемых. Это Лом Али Гайтукаев, его трое племянников Рустам Ибрагим и Джабраил Махмудов и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. По версии следствия, Гайтукаев и Хаджикурбанов организовывали преступление. Рустам Махмудов стрелял в Анну Политковскую, а Ибрагим и Джабраил следили за ней. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Время свободы». За три дня до открытия Олимпиады в Сочи гражданские активисты Николай Левшиц и Семен Симонов, которым Оргкомитет Сочи-2014 отказал в выдаче паспорта болельщика, подали иск в Адлерский районный суд города. Они настаивают на том, что безосновательный отказ в пропуске на Олимпийские игры противоречит нормам федерального законодательства и принципам Международного олимпийского движения. По данным истцов, Оргкомитет отказался выдать паспорта болельщика примерно десятку человек, в основном гражданским активистам и оппозиционерам. Об этом и о ситуации в Сочи за несколько дней до старта Олимпиады моя коллега Любовь Чижова.
Российских гражданских активистов не пускают на Олимпиаду без объяснения причин. Адвокат ассоциации «Агора» Александр Попков, представляющий интересы Николая Левшина и Семена Симонова, подчеркивает, что ни закон об организации и проведении Олимпийских игр, ни указ президента, установивший правила допуска в контролируемые зоны, возможности такого отказа не предусматривают. Эти правила придумал сам Оргкомитет, явно нарушив права граждан. О сути иска к Оргкомитету 2014 Александр Попков рассказал «Радио Свобода».
Основание, в общем-то, иска в том, что Оргкомитет Сочи, являясь автономной некоммерческой организацией, взял на себя функции, взял на себя такие права по ограничению прав граждан. То есть они, не имея на это права, решили, что они могут отказывать кому угодно в доступе на Олимпиаду. А это противоречит федеральному законодательству никакими вышестоящими организациями, в том числе учредителям. Российский олимпийский комитет, правительство, президент, Госдума, Конституция. Все они делили Оргкомитет такими правами.
Но кроме того, видимо, люди потратили какие-то деньги для того, чтобы купить билеты в Сочи, забронировать себе жилье.
Вот. Это как бы на втором плане, понимаете, это второстепенный вопрос, потому что сейчас главное принципиально решить вопрос, имели право или не имели права товарищи из Оргкомитета. Они смотрят и говорят, у нас есть правила, которые мы сами себе нарисовали, и мы имеем право каждому отказать. Мы говорим, что вы не имеете право на себя такие брать функции. А по деньгам, конечно, люди задают вопросы, в том числе там тот же Николай Левшиц, тот же Фадеев, они затратили достаточно большие суммы денег, да, и сейчас это все в отеле, там, перелеты, это все вычеркивается. Ну, почему они несут такие затраты?
Вы, видимо, вели какие-то предварительные переговоры с людьми из Оргкомитета Сочи-2014. Вы имеете представление о том, как они относятся к вашему иску и с кем конкретно в суде вам придется иметь дело?
Нет, мы не знаем, с кем мы будем иметь дело. Реакция была изумление, потому что товарищи не думали, что кто-то осмелится вот каким-то образом на Оргкомитет подавать какие-то иски. Переговоров никаких не было. Они нам просто предложили через журналистов, опять же, получить обратно деньги за билеты. Ну, не нам, а людям. Естественно, это нас не устраивает.
Это был адвокат Александр Попков. Гражданский активист Николай Левшиц, которого не пускают на Олимпиаду, уверен, что это связано с его политической активностью. Впрочем, в иске к Оргкомитету 2014 говорится, что ни Левшиц, ни Симонов не являются подозреваемыми или обвиняемыми по какому-либо уголовному делу, к административной и уголовной ответственности в течение 2013-2014 годов не привлекались, судимости не имеют и в перечень террористов и экстремистов не внесены. То есть нет никаких оснований предполагать, что Левшиц и Симонов представляют угрозу безопасности и окружающим. О том, почему сорвалась его поездка на Олимпиаду, рассуждает Николай Левшиц.
Мне объяснили причину отказа только сотрудники колл-центра, потому что дальше их дело, к сожалению, не проходит, потому что задавали разные средства массовой информации тоже этот вопрос. Мне отвечали, что решение по вашей заявке сформировано, ваша заявка отклонена без объяснения причин.
Как вы считаете, почему вам не выдали паспорт болельщика?
Ну, я уже говорил, что сам процесс выдачи паспорта очень странный. Я заполнил, то есть у меня уже были билеты на руках, которые я получил по своему паспорту. Я заполнил вот эти положенные строки, то есть паспортные данные, фотографии, номера билетов для получения этого паспорта. мне пришел ответ, что ваша заявка зарегистрирована за номером там 327-3555 образно. И проходит 30-40 секунд, и я получаю ответ, что ваша заявка отклонена. В течение 30-40 секунд, наверное, может быть только ответ по каким-то настроенным фильтрам, да, то есть на автомате быть наверняка. Поэтому вот мне отказали по каким-то странным причинам именно по автомату.
Но вы связываете отказ с вашей гражданской активностью?
Конечно, с чем мне еще можно связать? Конечно, я думаю, что это связано с критикой администрации Краснодарского края, с участием в протестных акциях в Москве на протяжении последних 2 лет, но только с этим. Потому что иначе бы, я думаю, что оргкомитет бы объяснил каким-то или иным образом, почему они отказали.
Вот в чем суть вашего иска? А собираетесь ли вы каким-то образом возвращать себе деньги, потраченные на билеты?
Деньги, к счастью, деньги возвращаются автоматом. Я написал заявление о возврате заплаченных денег. Они должны в течение 10 дней мне быть перечислены. Есть там такое правило. Мы оспариваем само постановление правительства, во-первых, 2013 года, которая установила этот паспорт болельщика. Mm-hmm. И сам факт его неправомерности.
Это был гражданский активист Николай Левшиц. Ранее о том, что ему отказали в выдаче паспорта болельщика, сообщал оппозиционный политик из Калуги Сергей Фадеев. Открытие Олимпиады в пятницу 7 февраля. Сегодня в Краснодаре проходит эстафета Олимпийского огня. Сочи накануне Олимпийских игр все более становится похож на олимпийскую столицу. В нем даже появились улыбающиеся полицейские, рассказывает гражданский активистка, член экологической вахты по Северному Кавказу Ольга Носковец.
Если, в общем-то, человек был прописан, какая-то регистрация местная, не нарушает, грубо говоря, законы, то вполне. Сейчас полиция улыбающаяся в основном. Даже ездили журналисты, они отметили, что такое впечатление, что дана какая-то команда, в общем-то, не прессовать, но еще как-то стараться даже отворачиваться от прессы. Но, допустим, если раньше, да, категорически нельзя было фотографировать, как нервно на все реагировали, то сейчас это вот такая пустая лояльность ощущается. Ездят машины, фирмы с наклейками стран, с флагами. Делегации все ходят в форменной одежде свои, представители стран. Наоборот, это очень даже жителям Сочи, например, это очень импонирует, да, это возможность вообще как бы и увидеть, и пообщаться с представителями вообще совершенно разных стран и континентов. Определенная часть молодежи, это студентам, это очень интересно. Но хотя определенная тоже часть жителей, она постаралась уехать на этот период из города и не оставаться здесь. Не для всех праздник на самом деле, конечно же. На территории Олимпийского парка, где все происходит, основные мероприятия, там, да, конечно, там, в общем-то, все блестит и сверкает, работы ведутся по благоустройству территории, в общем-то, это последний минуты, вероятно. А, ну, конечно, за пределами, но вы сами понимаете, да, что невозможно все убрать, расчистить. Значит, долгая работа еще на будущее.
Это была гражданская активистка из Сочи Ольга Носковец. Накануне Олимпиады и активного прибытия в Сочи иностранных гостей город действительно становится все гостеприимнее. На период Олимпийских игр российские железные дороги ввели бесплатный проезд для пассажиров пригородных поездов на сочинском полигоне Северо-Кавказской железной дороги. Об этом говорится в официальном пресс-релизе РЖД. Так называемый режим «открытые двери» будет действовать с 6 по 23 февраля этого года. Режим вводится в соответствии с решением правительства России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев, ученый с мировым именем, бежавший весной минувшего года из Москвы в Париж, скептически оценивает перспективы экономического роста России и экономическую стратегию российского правительства. Освобождение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, по мнению Гуриева, не изменит в отношениях большого бизнеса и государства в России ничего и не скажется на инвестиционном климате. Гуриев эмигрировал из России, потому что власти были крайне недовольны его участием в группе экспертов, признавших незаконным приговор бывшим совладельцам ЮКОСа. У Гуриева, тогда советника российского правительства, прошли обыски, его вызывали на допросы в Следственный комитет. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Наталье Голицыной Сергей Гуриев рассказал, в частности, об отношении к тратам на Олимпиаду, к предоставлению крупного кредита Украине, а также проанализировал причины и последствия существенного падения курса рубля.
Как бы вы оценили состояние российской экономики сейчас?
Я думаю, что российская экономика исчерпала потенциал роста в рамках своей прежней модели, и нужны новые факторы роста, но новые факторы возможны только при изменении политических и правовых институтов в России. Необходима борьба с коррупцией, политическая конкуренция, подотчетность власти, независимая судебная система. Это вещи, о которых все, включая сами власти, говорят достаточно давно. Но именно сейчас, когда кончились другие источники роста, стало понятно, что без улучшения этих самых институтов не будет продолжения экономического роста. То ситуация на самом деле подошла к тому пределу, когда заканчивается экономический рост, и скоро будут заканчиваться и деньги.
А насколько реалистичны обещания реформ, в частности, дальнейшей приватизации и пенсионной реформы, которые озвучил Путин в своей предвыборной декларации?
Все эти вещи можно реализовать, но на самом деле, к сожалению, пока они в большей степени не реализованы. И опять-таки, это не моя точка зрения, это то, что можно увидеть, глядя на цены на российские акции и на курс рубля, и на отток капитала.
А как бизнес-сообщество относится к политике Путина?
Ну вот именно те показатели, о которых я говорил, это и есть барометр отношений. На словах ни один бизнесмен не скажет, что он считает политику президента и правительства плохой, но с другой стороны, инвестировать в Россию хотят все меньше людей, судя по оттоку капитала, курсу российских акций, курсу рубля.
А вот по поводу курса рубля. Почему вдруг так стремительно снижается курс рубля? Запланированное на следующий год свободное плавание рубля, видимо, нереально в такой ситуации?
Я считаю, что свободное плавание – это вполне разумная политика. То, что курс рубля снижается, это действительно следствие нескольких факторов, включая мировые тенденции, переоценку инвесторами сравнительного потенциала развитых экономик и развивающихся с другой стороны. Но есть и специфические российские факторы, те факторы, о которых я говорил. Инвесторы разочарованы в политике правительства, отток капитал продолжается. В будущем году вполне возможно снижение цен на нефть, связанное, например, с выходом Ирана и опережающим развитие сланцевой нефти. Все это может произойти, и инвесторы, конечно, с пессимизмом смотрят на перспективы российской экономики.
А насколько вот такая ситуация с курсом рубля, падением его, опасна для российской экономики?
Это не опасно, если не будет слишком резких движений, если курс рубля будет снижаться постепенно. Это, наоборот, как и в 98 году, приведет к восстановлению конкурентоспособности российских товаров, сделает российские предприятия более привлекательными. Но это снижение уровня жизни. Понимаете, это как градусник. Вы не можете сказать, что то, что температура повышается или понижается, это опасно. Опасными являются процессы, которые стоят за понижением или повышением температуры. Тот факт, что курс рубля снижается, это всего лишь отражение перспектив российской экономики, которые не являются блестящими, не потому что курс является свободным или нет, а потому что в России плохой инвестиционный климат, слишком велика роль бюрократии и госкорпораций.
А есть ли у Путина какой-то стратегический план по реформированию российской политической и экономической системы?
Если бы меня спросили 2 года назад, я бы сказал, вот этот план есть, он написан в статье в газете «Ведомости», нам нужна новая экономика, или в мае 2012 года в указе о долгосрочной государственной экономической политике. Но сегодня, судя по всему, этот план не реализуется. Есть ли какой-то другой план? Мне трудно сказать, возможно, он есть, но он пока остается в секрете.
Как вы полагаете, насколько обременительны для российской экономики 15 миллиардов долларов, обещанных Украине? И, конечно же, проведение Олимпиады, по данным, которые озвучил Путин, она стоит 214 миллиардов, но есть еще и подсчеты Немцова, значительно выше эта цифра.
Это большие суммы даже для российской экономики, но не смертельные. Конечно же, это не то, что может привести к кризису в российской экономике. Ну, конечно, жалко каждого доллара, конечно. 15 миллиардов долларов – это всего лишь 100 долларов на каждого российского гражданина. Жалко вам таких денег или нет для украинских собратьев? Это хороший вопрос. Тем более, надо понимать, что не все эти деньги будут потеряны. Будет потеряна только та часть, которую Украина не вернет. И, как правило, даже если Украина обанкротится, скорее всего, потери составят, может быть, 10-20% этой суммы. Так что это не очень большая сумма. И даже 50 миллиардов долларов, потраченные на Сочи, даже если большая часть из этих денег была разворована, на остальные суммы были построены объекты инфраструктуры, которые все равно надо было бы строить. Некоторые, конечно, объекты не надо было строить в Сочи. В Сочи будет слишком много зимних спортивных объектов, Но это, как вам сказать, это все равно в масштабе российской экономики не смертельная ошибка. Я думаю, что, конечно, лучше бы на эти деньги было бы повысить пенсию, провести правильную пенсионную реформу, не повышать налоги. Но говорить о том, что проведение Олимпиады в Сочи привело к стагнации российской экономики, я бы не стал. Стагнация привело к доминированию коррумпированной бюрократии государственных корпораций.
А можно ли считать эти 15 миллиардов Украине своего рода взят? Януковичу.
Я уверен, что эти деньги серьезным образом повлияли на решение Януковича.
То есть взятки?
Я бы не стал употреблять такие слова. Я уверен, что если бы этих денег не было, Янукович бы подписал бы соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Вот, с этими деньгами не подписал. Считается, что это международная помощь, взятка, это просто вопрос определения.
А насколько ситуация на Украине беспокоит Путина, как вы думаете?
Я думаю, что это очень важный прецедент и для таможенного союза, которому президент и правительство уделяют очень много времени. Членство Украины – это критически важный вопрос. Кроме того, мы видели, насколько важным оказалась оранжевая революция на Украине в 2004 году для всего понимания российскими политиками, что нужно делать во внутриполитической жизни. Я думаю, что сегодняшний Майдан и попытки присоединиться к Евросоюзу, так или иначе, безусловно, беспокоит российское правительство.
Считает экономист Сергей Гуриев, с которым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Полностью это интервью читайте на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org. В эфире информационная программа «Время свободы». Мировые новости. В Таиланде до сих пор не объявлены результаты парламентских выборов, начавшихся в прошлое воскресенье. Местная Центральная избирательная комиссия решила продлить их, пока возможность проголосовать не получат все желающие. Оппозиционные активисты, бойкотировавшие всю избирательную кампанию, заблокировали тысячи участков, в первую очередь в Бангкоке и в южных провинциях страны, и голосование здесь было сорвано. При этом руководители оппозиции заявили о намерении продолжать уличные акции с требованием отставки правительства, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Официально данные о явке на парламентских выборах в Таиланде так и не публиковались. Правящая партия Пхеатхай, исполняющий обязанности премьер-министра Янглак Чинават, утверждает, что участвовать в выборах пока смогли немногим более половины граждан с правом голоса. Центр избирком Таиланда заявил, что на то, чтобы восстановить нормальный избирательный процесс в районах, где воскресное голосование было сорвано, может уйти несколько недель. Судя по предварительным данным, партия Пхеатхаи одержит на этих выборах формальную победу. Однако из-за особенностей избирательного законодательства Таиланда и недостатка полученных депутатских мандатов, национальное собрание все равно не сможет начать работу, и страну ожидает политический коллапс. Если высший законодательный орган Таиланда в результате голосования не заполняется хотя бы на 95%, то может считаться легитимным. Вот что сказал председатель таиландского ЦИКа.
По всей стране насчитывается 93 952 избирательных участка. На 83 813 из них голосование признано состоявшимся. Это более 89% всех избирательных участков, однако эти цифры не отражают пропорций в количестве граждан, приписанных к избирательным округам.
Как сообщил Центр избирком Таиланда, в результате действий оппозиционных активистов и по другим причинам проголосовать до сих пор не смогли около 6 миллионов тайцев. Янглак Чинават после закрытия избирательных участков в воскресенье заявила, что хотя выборы и оказались неполноценными, то, что большинство людей решили проголосовать, было правильным решением.
Я хотела бы поблагодарить всех граждан Таиланда, которые помогли поддержать демократический процесс. Сегодняшнее голосование окончилось относительно мирно, хотя в отдельных местах все-таки возникли понятные проблемы. Однако в целом в стране не случилось вспышек насилия, из-за которых следовало бы беспокоиться. Эти выборы важны уже самим своим фактом. Люди пришли на них, чтобы подтвердить демократические принципы существования государства.
В начале декабря прошлого года Янглак Чинават уступила давлению оппозиции и протестующих на улицах Бангкока и решила распустить национальное собрание. Однако оппозиция Таиланда во главе с лидером желторубашечников – то есть активистов уличных протестов, Судхепом Тхаксубаном, продолжает настаивать на том, что нынешний премьер Янглак лишь марионетка в руках своего старшего брата Таксина Чиновата, который ранее также руководил правительством, но был отстранен в результате военного переворота в 2006 году. Сейчас Таксин живет в Дубае, опасаясь на родине уголовного преследования по обвинению в коррупционных преступлениях. Всю семью Чиновата позиция, в основном представленная городскими бизнесменами и квалифицированными наемными работниками, интеллигенцией, средним классом, обвиняет в неспособности справиться с растущими экономическими проблемами страны, в подкупе избирателей и тотальной коррупции и непотизме. Сегодня против партии Пхеатхай, то есть против семьи Чиноват, в судах высшей инстанции Таиланда выдвинут ряд серьезных конкретных обвинений, в результате чего правящую группировку могут отстранить от власти юридически, что несколько раз за последние годы уже и случалось с ныне несуществующими партиями, поддерживавшими ранее Таксина и его сестру. Однако деревенские жители, получавшие до недавнего времени беспроцентные кредиты и пособия на покупку жилья и медицинское обслуживание из государственной казны, все еще считают сестру и брата Янглака и Таксина своими народными правителями. Сторонников клана Чиноват, так называемых краснорубашечников, в Таиланде на самом деле больше, чем их противников, что и показывают результаты выборов там, где они состоялись. С октября прошлого года, когда в Бангкоке начались первые протесты, в уличных столкновениях погибли уже более 10 человек и были ранены около 400. 13 января лидер оппозиции Судхеп Тхаксубан организовал масштабную акцию под названием «Закроем Бангкок», которая, по сути, продолжается до сих пор. Выступая перед журналистами в понедельник, Судхеп Тхаксубан заявил, что убежден в том, что в результате нынешних выборов парламент не сможет начать работу и, соответственно, сформировать новое правительство.
«Мы не прекращаем борьбу. Мы по-прежнему требуем отстранения от власти правительства коррупционеров, популистов и бездельников, которые довели Таиланд до политической и экономической стагнации. Наша цель сейчас состоит в том, чтобы не допустить возобновления работы государственных учреждений, где работали чиновники правительства, доведшего страну до катастрофы. Поэтому пусть нас даже и не просят отказаться от намеченной стратегии».
Тхаксубан и его сторонники настаивают на том, что в ближайшее время кабинет министров должен быть замещен неким народным советом, который займется первоочередными проблемами реформирования политической и экономической систем Таиланда. Говорит один из желторубашечников по имени Пром.
«Любые выборы в Таиланде сегодня могут быть выиграны правящей партией путем простой покупки голосов граждан с низким уровнем образования и доходов. Это единственная причина, по которой наши основное оппозиционное политическое объединение «Демократическая партия», наш союзник в требованиях отставки нынешнего правительства, уже 20 лет не может победить на парламентских выборах. Поэтому наша элита, в том числе армия, должны встать у руля, чтобы не допустить сползания страны в хаос».
Начиная с утра 3 февраля, желторубашечники освободили две из семи крупнейших дорожных развязок в Бангкоке, заблокированных ими с 13 января. По их словам, они пошли на такой шаг из-за опасения вооруженных провокаций, хотя есть мнение, что послабление связано лишь с заметным уменьшением числа протестующих. Александр Гостев, Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». В завершении нашего эфира о важной социальной теме. Одной из самых обсуждаемых тем в России в эти дни стало высказывание главного детского онколога Министерства здравоохранения России Владимира Полякова. В понедельник он фактически обвинил российские благотворительные фонды в том, что они дискредитируют отечественную медицину, отправляя больных раком детей лечиться за границу. Сегодня Международный день борьбы против рака. О том, могут ли хорошо лечить онкологические заболевания в России и о методах борьбы с болезнью, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская побеседовала с Лидой Маниава, менеджером детской программы фонда помощи хосписам «Вера».
Ну, я хочу, во-первых, сказать, что все-таки рак излечимый. Большая часть детей, которые заболели раком, они поправляются. Но я работаю в хосписе, и к нам поступают пациенты, которые признаны неинкурабельными, то есть неизлечимыми. И мы думаем, что помочь можно человеку всегда, независимо от его прогнозов. Можно помочь в сегодняшний день хорошо прожить, можно помочь не страдать от болезни. И я думаю, что даже те люди, которые умирают от рака, они все равно могут победить свою болезнь, то есть, ну, не дать болезни заводить жить всей жизнью, а продолжать жить, как бы ты жил. И без этого, я думаю, что задача хосписа – помогать людям жить, несмотря на болезнь, полноценной жизнью.
Были ли в вашей практике случаи, когда желание человека жить оказывалось сильнее диагноза врачей?
Ну, например, у нас в хосписе лежало два ребенка, которые приехали сюда в хоспис в состоянии комы, получали наркотическое обезболивающее, питались через зонд, вышли из хосписа на своих ногах. Это мальчик-цолог, который лежал в хосписе года 4 назад, у него была опухоль мозга, и цолог провел в коме полгода. С ним здесь в хосписе, в первом московском хосписе, здесь с ним находились и брат, и мама, и папа. И вдруг спустя полгода цолог открыл глаза, сказал, что хочет шашлык, и медленно-медленно стал восстанавливаться. Сейчас цолог живет во Франции, он уже взрослый, учится в институте, катается на велосипеде, совершенно здоровый человек. И уже сложно даже представить, что цолог лежал в хосписе. Год назад у нас лежала пациентка Настя. Настя в тот момент было 11 лет, ее тоже к нам привезли в коме, тоже с болевым синдромом, зондом. И Настя провела в коме 3 месяца, и потом тоже совершенно неожиданно, непонятно по каким причинам, тоже открыла глаза, и тоже первое, что было, она сказала, что она хочет есть, хочет пиццу. Сейчас Настя продолжает лечение, чувствует себя относительно неплохо, может ходить, говорить. И лечится сейчас в английской клинике. Очень надеемся, что ей получится победить болезнь.
Часто приходится слышать о сборе денег для детей, больных онкологическими заболеваниями, на их лечение за рубежом. Почему за спасением едут к медикам за границу?
Ну, с зарубежным лечением существует два сюжета. Первый – это когда ребенку действительно невозможно пройти лечение в России. Бывает, например, мало мест у нас на пересадку костного мозга в России, не все пациенты могут попасть, приходится ждать. Бывает какое-то высокотехнологичное облучение или операция, которое действительно невозможно провести в России, или какие-то препараты, которые у нас еще не зарегистрированы, не проводятся ими терапия в больницах. И тогда пациенты вынуждены искать, в какой вообще стране мира такой вид лечения оказывается. Обычно это будет Германия. И уезжают туда. А бывает, что пациенты сталкиваются с грубостью, халатностью нашей отечественной медицины, когда ты ждешь обследования месяцами, когда ребенку нужно срочно начинать химиотерапию в больнице. Новогодние праздники, ты должен целый месяц ждать, потом ты ждешь квоту, потом ты ждешь место, и теряется драгоценное время, и родители понимают, что они сейчас потеряют ребенка, если они срочно не продадут квартиру или не соберут деньги и не уедут за границу, потому что дождаться бесплатного лечения в России иногда бывает очень сложно.
Хоспис «Вера» относительно недавно стал принимать больных детей.
Вообще, первый московский хоспис, он спортивный, он взрослый. И до недавнего времени хоспис вообще не работал с детьми, потому что взрослое учреждение. Но поскольку детского хосписа в Москве нет, он пока только строится, взрослому хоспису приходится в качестве очень большого исключения принимать детей, которым больше никто нигде не может помочь. Обычно здесь находится 2-3 ребенка в стационаре. И какое-то количество детей на выездной службе. Вот сейчас появилась детская выездная служба у Фонда помощи хосписам «Вера». Под опекой детской выездной службы уже 100 детей. Выездная служба – это команда разных специалистов. В нее входят медсестры, врачи, психолог, волонтеры, координаторы, которые социальную помощь семье оказывают. И в зависимости от того, что ребенку нужно, эти специалисты приезжают домой, они работают не как скорая помощь, а планово. То есть мы заранее понимаем, когда кто должен ехать в семью. Например, раз в неделю должна навещать медсестра. Или, например, ребенку стало хуже, нужно каждый день доктора. И пытаются выездная служба все организовать, чтобы ребенок мог находиться дома, ему не требовалась бы госпитализация, потому что госпитализировать сейчас практически некуда умирающего ребенка.
4 февраля – Международный день борьбы против рака. И вы уже раньше говорили о том, что рак все-таки излечим. Какие есть формы и методы борьбы с этой страшной болезнью, которые можно и нужно использовать в России?
Мне кажется, очень важно, чтобы в России появилась бы ранняя диагностика онкологических заболеваний, потому что сейчас почти все болезни находят у детей уже на 4-й стадии. Когда появляется какой-то первый симптом, родители идут в поликлинику, дальше им делают физиотерапию, прогревание, массаж, и они месяцами лечат какую-нибудь несуществующую болезнь, потому что в детских поликлиниках просто боятся предположить, что у ребенка рак, и ставят ему самые невинные диагнозы, лишь бы ничего страшного не думать. Тем самым теряется драгоценное время, когда уже становится очевидно, что это онкология, уже везде метастазы, уже 4-я стадия, уже вылечить очень сложно. Мне кажется, должна быть какая-то настороженность против рака у всех врачей, чтобы сначала предполагать онкологию, ее исключать, а потом переходить к невинным заболеваниям.
Говорила Лида Маниава, менеджер детской программы Фонда помощи хосписам «Вера». На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».